сумерках Сергей вошел во двор института. Огромное здание проступало в сером воздухе. Все там было тихо, пустынно, сумрачно. Лишь за деревьями светилась короткая полоса окон на втором этаже. То был читальный зал библиотеки. Подняв воротник плаща, Сергей стоял на институтском дворе под тополями. Капли пробивались сквозь листву, ударяли по плечам, по лицу его. Неприятно холодили брови влагой и слегка знобило от дождевой сырости. Целый день он бродил по дождливому городу, без цели шагал по лужам. Потом в сумерки стал петлять по мокрым и узким переулкам вокруг института. Но когда увидел со двора яркую электрическую полосу окон читального зала, как бы оборвалось все. Лекции, экзамены, разговоры в курилках в конце коридора, горные машины, полуночный треп Косова и Подгорного в общежитии, куда он вместе с Константином заходил иногда поздним вечером. Заходил просто так. Значит, все? Это все? Став под деревьями, он посмотрел в глубину институтского двора, на флигельки общежития, уже тоже опустевшего. Под желтыми окнами морщилась, лопалась дождевая вода на асфальте. И не хлопали двери, не звучали голоса. Все казалось безлюдным. Он пришел сюда, чтобы увидеть Косова и Подгорного. Знал, что они уезжали сегодня на практику в Донбасс. Он хотел их увидеть. Когда, миновав двор с прилипшими к асфальту листьями, он на миг заколебался перед дверью общежития. А потом ступил через порог в коридор, освещенный одной матовой лампочкой. Остро и едко пахнуло навстречу нежилой обстановкой. Стояли сдвинутые к стенам столы, на них оголенные сетки вынесенных кроватей, зашуршала заляпанная известью бумага под ногами, загремела пустая консервная банка. Тут был сыроватый запах ремонта. На двери во вторую комнату острием заржавленного рейсфедера было приколото объявление. «Убедительно просим коменданта не беспокоить и не врываться. Уедем сами. У нас час отдыха. Спасибо за внимательность. С почтением, Косов, Подгорный, Марковин». Сергей усмехнулся, толкнул дверь. В комнате был хаос. Везде чернели кроватные сетки, матрацы вздыблены, свернуты в рулоны. На тумбочках кипами лежали старые конспекты. Стол завален обрывками чертежей. На подоконниках валялись пузырьки из-под туши. И здесь был тот же ремонтный беспорядок. Час отдыха заключался в том, что в дальнем конце комнаты, на голой сетке, подложив под голову стопку учебников, лежал, вытянув ноги в носках, Подгорный. И задумчиво курил, на ощупь стряхивая пепел в горлышко бутылки из-под пива, стоявшей на полу. Рядом в широких и длинных болтающихся трусах, в майке, потно прилипшей к толстой спине, возился, трещал деревянным, как сундук, чемоданом Марковин. Наваливаясь коленом на крышку, он дышал озлобленно и шумно. Что-то не умещалось. Подгорный не обращал на него внимания. «Здорово», — сказал Сергей. «Час отдыха. А где Косов?» Он остановился посреди комнаты, руки в карманах. С плаща капало, капли шлепали по газетам на полу. Подгорный быстро повернул лицо к нему. Глаза округлились, лоб пошел гармошкой и приподнялся, уставясь на ботинки Сергея, обляпанные грязью. «Здоров, Сережка, ты к нам?» Марковин вскинулся возле чемодана, переступая толстыми, чуть кривоватыми ногами, учащенно замигал рыжими ресницами и, хлюпнув носом, спросил с изумлением. «Это как же, значит, исключили тебя? И ты как? И на практику не едешь?» Подгорный затолкал окурок в горлышко бутылки, оборвал его ядовито. «Ты бачил, Сережа, марковинский сундук? Думаешь, он горную литературу везет? Заблуждение, старые галоши, разбитые ботинки, драные рубахи, як собака рвала, а все в сундук кладет. Хозяин! Пригодится на практике. А ты думал, он знает? 3 часа укладывает. О, погляди, Серега. Да еще на сундуке замок. Он у нас голова, мыслитель. Аж над башкой сияние».
«Отцепись», — Марковин дернул носом, не отводя взгляда от Сергея. «И на практику уже не едешь?» — опять спросил он, съеживаясь. «Значит, все теперь. Как же тебя выключили?» Он, видимо, наивно не понимал, как могло случиться это с Сергеем. И Сергей, осматривая комнату общежития, молчал, как будто необычным был его приход сюда, куда часто приходил он прежде.
«Вот, заметил, над башкой нимб мыслей, Сократ! И за что ему четверки ставят, мыслителю Калужскому?» — съязвил Подгорный. «Садись, Сергей!» «Ну что стоишь? Григорий по гастрономам бегает, консервы на дорогу. Сейчас прибудет!»
Он вроде раздраженно покачался на кровати, зазвенел пружинами.
«Слухай, Марковин, шел бы ты погулять по коридорам. Ну погуляй, погуляй, хлопче!»
«Не лезь!» — зло огрызнулся Марковин. «Куда ты меня выгоняешь?» И демонстративно сел на чемодан, выставив толстые колени.
«Да!» — Подгорный тоскливо перекатил глаза на Марковина. «Без его возьми! Ведь через 2 часа выезжаем! Слышь, Сережка, через 2!»
«Значит, через 2 часа!» — проговорил как бы про себя Сергей и, не вынимая рук из карманов, зашагал по комнате. Под его ногами шелестела бумага, сырой плащ задевал за угол стола, за спинки кроватей. Он, казалось, пьяно по-больному пошатывался. Лицо за эти дни осунулось, похудело. Потом он задержался против окна, вынул одну руку из кармана, зачем-то начал трогать, переставлять на подоконнике пустые пузырьки из-под туши. Сказал, не обращаясь ни к кому в отдельности: «Ладно, собирайтесь, мешать не буду. Косово подожду, прощусь и поеду спать». Голос Подгорного прозвучал за спиной его.
«Ты что думаешь делать?»
«Что делать?» — повторил Сергей, все переставляя пустые пузырьки. «Уеду на шахту. Буду работать. Это все».
«Что?»
«Что тебя удивляет, Мишка?»
«Значит,
когда человека исключают из партии, его исключают и из института», — ответил Сергей, подбросил на ладони пузырек, поставил его на подоконник.
«Тебе что, это неизвестно?»
«Я подал заявление».
«Не стоит ждать, когда Свиридов напомнит об этом Луковскому. Я все понимаю, Мишка, и ты все понимаешь. Не надо удивляться».
В ту же минуту он повернулся от окна, раздались шаги в коридоре, дверь распахнулась.
Косов в намокшем старом бушлате не вошел, а шумно отфыркиваясь, ввалился в комнату, держа 2 авоськи, набитые банками консервов, свертками. Бушлат был не застегнут, шея и грудь розовы, мокры, насечены дождем. Он с размаху грохнул авоськи на стол, сдернул флотскую фуражку, отряхивая ее, крикнул весело: «Братцы, на улицах штормяга!» Шлепал по гастрономам каботажным рейсом на полный ход, вгрызался в очереди, что твоя врубовка. «Ес, сэр! Оверолл! А ну кинь кто-нибудь закурить! Сережка, и ты тут!»
Он увидел Сергея. Веселое выражение стерлось с загорелого лица его, косолапо в раскачку, как ходил по морской привычке своей, не желая отвыкать, ринулся к нему, стиснул его кисть.
«Салага, черт! Я искал тебя 2 дня, оборвал в автомате телефон. Где ты пропадал? Мы же сегодня отчаливаем!»
«Я знаю, что ты звонил».
«Салага ты, пакостная морда, кустарь-одиночка, вот кто ты! Исчез и концы обрубил! За это шею бьют! Спасибо, что пришел!»
Косов на радостях, не выпуская руки Сергея, рванул его к себе, как всегда играя силой, увесисто ударил другой рукой по плечу, заговорил, всматриваясь в его лицо:
«Неужто все-таки на меня обиделся? Или чихнул на всех левой ноздрёй через правое плечо? Этого не знал за тобой! Ты копилка за 3 замками, копилка! Если обиделся, скажи в глаза, чего крутить?»
«Какая обида? Пошел ты, знаешь...» Сергей выдернул руку из маленьких железных пальцев Косова, хмурясь достал пачку сигарет, протянул Косову. «За что мне на тебя обижаться? Ну что смотришь? Бери сигарету». Косов ногтями вытянул сигарету.
«Чертов сумку! Я еще не умираю, Гришка!» «Идиотские дела, старик», — сказал Косов. «Все как-то через Пензу в Буэнос-Айрес. У нас часто зуб дергают через ухо. Вот что я тебе скажу.